А теперь о погоде. На европейской территории страны, похоже, наступает зима. Северо-западные области, которые оказываются в зоне атмосферного фронта, идущего с юга Скандинавии, будут отмечены морозами до -5 градусов сегодня. В Санкт-Петербурге днем от 0 до -3 на дорогах гололедица. В столице без осадков, есть тоже условия для гололедицы. Минимальная температура -2, -4. Максимальная -1, +1. По области -3, +2 градуса. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. В то время, продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», в то время как российский автопром, например, АвтоВАЗ, решает свои проблемы за счет покупателей, в США все происходит по-другому. Выясним о том, светит ли банкротство американским автогигантам, ведь часть зарплаты и льгот будут отняты у рабочих. В этом часе также будем говорить о позиции властей против общественной организации, помогающей ВИЧ-инфицированным. Будем вновь вспоминать 90-летие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. И в связи с этим вопрос сегодняшнего часа: какие книги Александра Солженицына вы читали? Ответы, кстати, можете присылать на московский пейджер 660-10-55 или воспользоваться номером для смс-сообщений +7 903 743-2801. И продолжим утреннюю программу «Время свободы». Сегодня в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, продолжаются представления доказательств стороны обвинения. Напомню, что на скамье подсудимых братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов. Последним при этом предъявлено обвинения с убийством не связанные. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Накануне суд исследовал доказательства, не связанные с убийством Анны Политковской, но касающиеся Павла Рягузова, который также находится на скамье подсудимых. Доказывать его вину представители прокуратуры начали с допроса потерпевшего по второму эпизоду Эдуарда Паникарова. В 2002 году в офис туристической фирмы, где работал Паникаров, ворвались четверо в штатском. Учинили обыск, а затем начали его избивать. Позже к ним добавились еще двое, сотрудники ФСБ. По словам Паникарова, избиение продолжалось несколько часов. Как выяснилось впоследствии, одним из обидчиков был подполковник ФСБ Павел Рягузов, другим – сотрудник спецотдела МВД Сергей Хаджикурбанов, благодаря которому эпизод с Паникаровым стал частью дела Политковской. Эту историю 6-летней давности в прокуратуре заметили лишь в августе прошлого года. До этого времени все попытки Паникарова добиться возбуждения уголовного дела по факту нападения на него терпели неудачу, говорит адвокат семьи Политковской Карина Москаленко.
Нерассмотрение своевременно подобных жалоб, подобных фактов, они приводят к еще более тяжелым последствиям. Поэтому-то я и сказала, что символично, что такого рода, такого уровня вопросы возникли именно на процессе об убийстве Анны Политковской, потому что Анна была врагом безнаказанности. Сам факт, что дело о методах, применяемых при задержаниях и прочих оперативных мероприятиях, стали предметом обсуждения в суде присяжных, это важно еще и потому, что другие дела такого же свойства, такого же характера, они до суда присяжных даже теоретической возможности дойти не имеют.
Адвокаты подсудимых допрашивали Эдуарда Паникарова около 3 часов. За это время им удалось несколько дезавуировать его показания, во всяком случае в глазах журналистов. По мнению адвоката Валерия Черникова, этот эпизод в деле об убийстве Анны Политковской появился для того, чтобы напустить на присяжных жути.
Тот факт, что данное дело находится вместе с вопросом об Анне Политковской, да, по убийству, я считаю, что это не иначе, как создание определенной атмосферы, не более того. Это не показатель того, того, вот какой у нас правоохранительные органы противоправные действия осуществляют в отношении невинных людей. Есть господин Паникаров, который бедный, несчастный, пострадал, и вот есть злые сотрудники милиции, которые просто демоны ходят и таких людей вот мучают и убивают, и тиранят. Согласиться в полной мере с тем, что происходило, я, допустим, не могу, поскольку я знаю материал дела, я смотрел. Значит, то, что мы видим сейчас, это реально определенные последствия лица, которые чинит препятствия правоохранительным органам.
В среду суд успел допросить еще троих свидетелей по эпизоду с Паникаровым. Ожидается, что в четверг государственное обвинение продолжит представлять доказательства как раз по этому эпизоду, а к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской вернется позже. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А мы вновь обратим свое внимание на сегодняшнюю российскую прессу и приветствуем Валерию Шабаеву, которая готова нас с ней познакомить. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Сегодня газеты сообщают о том, что от президента в Государственную Думу поступил проект закона об изменении порядка формирования Совета Федерации. Как заявил в послании Федеральному собранию Дмитрий Медведев, сенаторы должны кооптироваться из числа депутатов региональных и муниципальных органов представительной власти. Но только с 1 января 2011 года. Таким образом, переходный период может затянуться до середины текущего десятилетия. Преобразование следует провести без потрясений и кадровой чехарды, так обозначил скорость реформирования Верхней Палаты президент в послании Федеральному собранию. Однако в тексте, представленного в Госдуму от его имени законопроекта, и переходный период, и те самые меры по сохранению кадров выглядят беспрецедентными, пишет независимый. Газета. Ну а центральная публикация на первой полосе издания сегодня посвящена грядущему губернаторству Никиты Белых. Политическая элита Кировской области весьма неоднозначно восприняла известие о том, что президент внес его кандидатуру на пост главы региона. Депутаты местного законодательного собрания пока воздерживаются от публичных протестных заявлений. Однако, по данным независимой, существует большая вероятность отсутствие кворума на заседании парламента, где будет рассматриваться кандидатура бывшего председателя бывшего Союза правых сил. Малый бизнес в России выживет, если ему не будут мешать чиновники, пишет сегодня об этом газета «Новые известия». Депутаты сегодня должны подготовить ко второму чтению поправки в антикоррупционный пакет законов, который в первую очередь облегчит жизнь малого бизнеса. Предприниматели считают, что реальная борьба с коррупцией поможет им во время экономической нестабильности гораздо больше, чем недавно предложенная финансовая помощь или налоговые послабления. К сожалению, даже хорошие законы без политической воли не заработают, предупреждают они. К словам представителей малого бизнеса, власти необходимо прислушаться. К сегодняшнему дню малые предприятия России производят до 20% ВВП и дают места миллионам людей, отмечают «Новые известия». Ну и еще газета сообщает о том, что во вторник вечером премьер Владимир Путин все-таки подписал постановление о повышении с января наступающего года импортных пошлин на автомобили. Специалисты утверждают, что это приведет не только к росту стоимости подержанных иномарок, но и к повышению цен на вторичном рынке авто, который от пошлин не зависит.
Спасибо. И Валерия продолжит нас знакомить с материалами российских газет ближе к концу часа. А сейчас новости. 8:15 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, 4 человека погибли при обрушении дома в центре Москвы. ОБСЕ осудило обстрел ее наблюдателей в Грузии вблизи Южной Осетии. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на поместном соборе 28-29 января. Сомалийские пираты захватили 2 йеменских рыболовецких судна. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. А в 10 часов, сразу после выпуска новостей, вас ждет программа «Грани времени» о состоянии прав человека в Российской Федерации в день 60-летия всеобщей декларации. Говорим с советским правозащитником Владимиром Буковским и бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. 10 часов утра, сразу после выпуска новостей. А теперь к новостям спорта. Вчера завершил выступление в Лиге чемпионов «Зенит» из Санкт-Петербурга. Завершил на минорной ноте, проиграв со счетом 0-3 в гостях мадридскому «Реалу». Этот матч, вполне вероятно, стал последний для Андрея Аршавина. И тут любопытная такая вещь. Дело в том, что новый наставник, назначенный буквально накануне матча, Хуан де Рамонос, восхищался всегда игрой Андрея, и теперь вполне возможно, он предпримет какие-то усилия для приобретения Аршавина. Кстати, сам Аршавин подтверждает, что официальные лица «Зенита» уже начали предварительные переговоры с королевским клубом. Из других вчерашних матчей в Лиге чемпионов отмечу два результата. Киевские «Динамовцы», добившись победы в родных стенах над турецким «Фенербахче», обеспечили себе весенние матчи в Кубке УЕФА. А дебютант Лиги чемпионов, дебютант из Белоруссии Батэ, успешно противостоял в Турине Ювентусу. Ничья 0-0 и третье очко в копилке белорусского клуба, который, невзирая ни на что, завершил свои выступления. В следующем выпуске подробнее будем говорить о футболе, а теперь хоккейная тема. Салават Юлаев в первом полуфинальном матче хоккейной Лиги чемпионов победил в Магнитогорске местный «Металлург» со счетом 2-1, и предстоит ответный матч на льду Салавата 7 января. В континентальной хоккейной лиге прошел ряд матчей Химик обыграл на своей площадке Череповецкую «Северсталь» 3-1. В Челябинске «Трактор» уступил «Спартаку» 1-4, в Астане «Барыс» проиграл ярославскому «Локомотиву» 3-6, а в Новосибирске «Сибирь» уступил хоккейному клубу МВД 1-3, а «Авангард» на своем льду добился победы над питерскими армейцами 5-1. Новокузнецк «Металлург» проиграл на своей площадке подмосковному «Атланту» со счетом 3-4. Женская сборная России по гандболу вчера в очередном матче основного раунда чемпионата Европы выиграла у команды Хорватии 24-21 и обеспечила себе выход в полуфинал турнира. В Европейской волейбольной конфедерации Лиги чемпионов московские «Динамовцы» обыграли на своей площадке чешские «Будиёвицы» 3-0. В другой группе мужской волейбольной Лиги чемпионов «Одинцовская игра» «Искра» проиграла в Польше Белшатову 0-3. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и поговорим об экономике. Какова будет пошлина экспортной нефти в России? Выясним из программы Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Правительство России одобрило предложение Министерства финансов о предоставлении государственных гарантий по банковским кредитам на общую сумму 300 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра финансов Антон Силуанов. По текущему курсу это почти 11 миллиардов долларов. По планам, треть этой суммы придется на гарантии по кредитам предприятиям оборонно-промышленного комплекса, остальное – другим отраслям промышленности. Решено также, что по кредитам оборонным предприятиям государство гарантирует 70% их суммы, по кредитам остальным предприятиям – 50%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января может составить от 117 до 119 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ставка – 192 доллара – была установлена с 1 декабря. В начале 2009 года в России будут временно повышены ставки таможенных пошлин на ввозимые в страну зарубежные легковые автомобили. В частности, для новых автомобилей или не старше 3 лет они повышаются в среднем с нынешних 25 до 30%. На подержанные зарубежные автомобили, находившиеся в пользовании от 3 до 5 лет, ставки повышаются с нынешних 25 до 35%. Кроме того, снижается с 7 до 5 лет предельный срок эксплуатации подержанных автомобилей, в отношении которых не будут действовать, по сути, запретительные, то есть значительно более высокие таможенные пошлины. Соответствующее постановление правительства вступит в силу через месяц после опубликования и будет действовать в течение 9 месяцев. Сегодня почти половину всего парка легковых автомобилей в России составляют машины старше 10 лет. Еще четверть парка приходится на автомобили от 5 до 10 лет. В Китае в ноябре объем экспорта сократился впервые за последние 7 лет. По сравнению с показателем ноября прошлого года, сокращение составило 2,2%, опровергнув все прогнозы о росте как правительства, так и экспертов. Еще в октябре китайский экспорт, двигатель роста четвертой в мире экономики, увеличился на 19%. Главной причиной стало резкое падение потребительского спроса одновременно во многих странах мира, то есть сокращение самих рынков сбыта товаров китайского экспорта.
Напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком, составляет 27 рублей 87 копеек за 1 доллар и 36 рублей 17 копеек за 1 евро. А мы отправляемся за океан, где коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне продолжают внимательно отслеживать все события, которые происходят по ту сторону Атлантики. Ну, вот, например, есть мнение, что опальный губернатор Иллинойса просто-напросто перешел дорогу неким банковским воротилам. Ну, как бы то ни было, новоизбранный президент Обама считает, что он должен уйти в отставку. Слово Юрию Жигалкину.
Барак Обама призывает губернатора Иллинойса уйти в отставку, но тот выходит на работу. Скромная помощь детройтским производителям, скорее всего, приведет их к банкротству. Уолл-стрит чихает, на Бродвее воспаление легких. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новоизбранный президент Барак Обама призвал в среду губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича уйти в отставку. Накануне губернатор был обвинен прокуратурой в мошенничестве и взяточничестве. Но глава исполнительной власти Иллинойса вышел на работу и собирается продолжать свою деятельность, несмотря на расследование и явно нарастающее негодование и друзей, и критиков, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщил в среду пресс-секретарь Барака Обамы, новоизбранный президент присоединился к ряду видных политиков, призывающих губернатора Иллинойса уйти в отставку, ибо в сложившихся обстоятельствах Роду Благоевичу будет трудно эффективно выполнять свои обязанности и служить интересам жителей штата. Благоевич был арестован за действия, которые федеральный прокурор Патрик Фицджеральд во вторник назвал преступным разгулом политической коррупции. В официальном обвинении губернатору инкриминируется мздоимство, в том числе попытки подороже продать должность сенатора за взятки, политические пожертвования или за пост министра или посла. Законодательство Иллинойса позволяет губернатору заполнить вакансию в Сенате, образовавшуюся после избрания Барака Обамы президентом, чему формально не могут помешать даже предъявленные Благоевичу обвинения. Однако демократы в Сенате в лице сенатора от Иллинойса Ричарда Дербина предостерегают Благоевича от такого шага. Генеральная ассамблея штата Иллинойс должна как можно скорее принять закон о проведении специальных выборов для заполнения вакансии, открывшейся после ухода из Сената Барака Обамы. Никто, назначенный в Сенат этим губернатором, не будет вызывать доверия. Между тем, в контексте этой истории звучат имена и других политиков. В среду подтвердились предположения о том, что член Палаты представителей от Иллинойса Джесси Джексон-младший входил в рассматриваемый Родом Благоевичем список потенциальных кандидатов в преемники Барака Обамы в Сенате США. Джексон, сын и полный тезка видного ветерана движения «За гражданские права», заявил журналистам в Вашингтоне, что накануне беседовал с представителями группы федерального расследования. «Они сообщили мне, что я не являюсь объектом расследования и что меня не обвиняют ни в каких нарушениях. В ближайшие дни представители правоохранительных органов желают встретиться со мной и обсудить, что мне известно об отборе кандидатов на место в Сенате». Конгрессмен Джесси Джексон утверждает, что никогда не уполномачивал кого-либо договариваться о его назначении в Сенат в обмен на услуги губернатору Благоевичу. Между тем, сам Род Благоевич, выпущенный из-под ареста под залог, продолжает ходить на работу. Его адвокат Шелдон Сароски говорит, что ему ничего не известно о том, планирует ли первое должностное лицо Иллинойса уйти в отставку. По словам Сароски, Благоевич считает безосновательными предъявленные ему обвинения в коррупции и просит жителей Иллинойса продолжать верить ему.
Рассказывал Алан Давыдов. Банкротство выглядело в среду все более реалистичной перспективой для двух американских автопроизводителей General Motors и Chrysler, несмотря на то, что члены Палаты представителей согласились предоставить Детройту 14 миллиардов долларов в краткосрочных кредитах. Однако, как предсказывают специалисты, Сенат, скорее всего, откажется оказать автомобильным концернам даже столь скромную помощь. Почему? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что это плохое предложение, в которое сам Конгресс не верит. Если вчитаться в текст законопроекта, речь идет о том, что если до 31 марта 2009 года General Motors и Chrysler не представят полный план своего будущего реформирования, наблюдательные органы имеют право объявить их банкротство и заставить их подать на банкротство. Поскольку за 3 месяца невозможно создать план реформирования промышленности, которая находилась в кризисе на протяжении 10 лет, то понятно, что сам Конгресс предполагает, что через 3 месяца, через 3,5 месяца, две крупнейших компании по производству автомобилей, законопроект заставит подать на банкротство.
То есть, если верить такой трактовке этих событий, вы считаете, что банкротство, по крайней мере, 2 крупных автомобильных концернов практически предрешено?
С точки зрения законодателей, да, иначе бы они не написали бы такой законопроект. Но мне кажется, что и сам опыт и практическая ситуация к этому ведут, и это было бы, на мой взгляд, благоприятно и для самих автомобилестроителей, и для американской экономики, и для бюджета. Банкротство вовсе не означает ни их прекращение производства, не даже значительного сокращения производства. Банкротство означает, что по отношению к наиболее сложным кредиторам долги будут пересмотрены и переструктурированы. Естественно, на Уолл-стрите среди банков и финансовых учреждений кто-то потеряет деньги. Затем будут пересмотрены пенсионные обязательства перед прошлыми работниками, которые уже не работают, но которые защищают профсоюз автомобилестроителей.
И в результате работникам «Большой тройки», по-видимому, придется расстаться с частью своих щедрых зарплат и льгот.
В определенной степени это так, потому что средняя заработная плата вместе с социальными льготами на японских заводах, работающих в Соединенных Штатах, $45 в час, а на американских заводах в Детройте $55 в час, то есть почти 10% разницы. В этой ситуации, конечно, рабочим американских заводов придется поступиться своими правами членов профсоюзов и своей профсоюзной заработной платой.
Профессор Михаил Бернштам считает, что банкротство детройтских автопроизводителей неизбежно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8:29 в Москве, меньше, то вернее больше, чем через полчаса, ну совсем. Скоро начнется программа «Свобода в 9». Ее автор и ведущий Марк Крутов уже готов анонсировать утреннюю программу. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Главная новость нашей программы из Ингушетии. Ингушская оппозиция не смогла добиться, чтобы дело о гибели ее лидера Магомеда Евлоева, бывшего владельца сайта Ингушетия.ру, рассматривалось судом как дело об убийстве. Почему так произошло, мы выясним у очевидцев вчерашних событий в суде. Кроме этого, принят бюджет Москвы на следующий год, и подробно мы об этом говорим с одним из депутатов Мосгордумы, Евгением Бунимовичем, который голосовал против этого бюджета. Почему фракции «Яблоко» и «Коммунисты» в Мосгордуме голосовали против, и что, собственно, из себя будет представлять бюджет российской столицы на следующий год, мы узнаем из нашей программы. Кроме этого, итоги вчерашней большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в Москве успокаивал, наверное, можно так сказать, европейских бизнесменов и рассказывал им, почему не стоит отказываться от инвестиций в Россию. Конечно, поговорим и о 90-летии со дня рождения Александра Солженицына, который отмечается сегодня. И расскажем о том, что происходит в Ленинградской области, где один за другим останавливаются крупные автозаводы, филиалы западных автокомпаний, которые тоже испытывают не лучшие времена сейчас, и что будет с рабочими этих предприятий, которые вынуждены уходить в отпуска до конца января.
Это все будет в программе «Свобода в 9», 8:30 в Москве, новости.
Радио «Свобода», новости.
Энергоснабжение Северокурильско-Сахалинской области, лишившегося света 10 дней назад из-за пожара на единственной электростанции, полностью восстановлено. Из 7 дизель-генераторов моря, доставленных в обесточенный город, подключено 3. Остальные будут введены в строй по мере отключения резервных мощностей предприятий. Сегодня в Чечне без света оказался 101 тысяча человек в 12 населенных пунктах Урус-Мартановского района. В Якутии без тепла по-прежнему остаются 220 жителей поселка Якокит. 4 человека, по последним данным, погибли при обрушении дома в центре Москвы. Под завалами, вероятно, остаются люди, ведутся их поиски. Рухнули перекрытия дома, находившегося на реконструкции. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила обстрел наблюдателей ОБСЕ в Грузии, вблизи Южной Осетии. Глава наблюдательной миссии Терри Хаккала назвал нападение неприемлемым происшествием, которое должно быть расследовано. Александра Солженицына помянут сегодня в Московском театре на Таганке. К 90-летию со дня рождения писателя покажут спектакль «Шарашка», поставленный по роману «В круге первом» с Юрием Любимовым в роли Сталина. Учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность» пройдет в субботу в Подмосковье, говорится в сообщении организаторов. Место проведения не уточняется из-за опасения того, что съезд может быть сорван. В его работе примут участие более 300 делегатов из 45 российских городов. В Афинах и втором по величине городе Греции Салониках с наступлением ночи произошли новые столкновения между полицией и группами молодежи. В результате беспорядков, продолжающихся уже 5 дней, ранены десятки людей, нанесен огромный экономический ущерб. Избранный президент США Барак Обама призвал губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича уйти в отставку в связи с предъявленными тому обвинениями в коррупции. Представитель Обама процитировал будущего президента, сказавшего, что в этих условиях губернатору вряд ли удастся эффективно выполнять свою работу. Сомалийские пираты захватили 2 йеменских рыболовецких судна. По данным властей Йемена, нападение было совершено в Аденском заливе. В руках пиратов оказались 22 йеменских рыбака.
90 лет сегодня исполняется со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. У нас в связи с этим и был вопрос, собственно, какие книги Александра Солженицына вы читали. Несколько ваших ответов. Мы продолжаем, кстати, принимать ответы на этот вопрос. «Писатели, виновных в гибели СССР и смене строя, сам не читаю и другим не советую», — пишет Глебов. «Читаю его с 63-го года, прочел все, что смог достать, но для коммунистов и общества, желающих думать желудком, он не авторитет», пишет Борис Павлович из Новочеркасска. «Прочитал почти всего Солженицына и понял, что не всякое разоблачение во благо страны и народа», мнение Киреева. Продолжаем принимать ваши ответы. Итак, сегодня 90 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, писателя, прожившего драматическую жизнь. О его борьбе с тоталитаризмом сейчас вспоминают не реже, чем о произведениях автора, главной книгой которого стал «Архипелаг ГУЛАГ». Эту тему продолжает Лиля Парвелева.
Во время глухой опалы, когда позади был не только лагерь, но и короткий период официального признания, Александра Солженицына пригласили в Академический институт русского языка, вспоминает заместитель директора этого института Леонид Крысин.
В ноябре 1967 года, то есть в год и месяц 50-летия советской власти, мне пришла в голову идея пригласить Солженицына в наш институт, хотя он в то время уже считался врагом советской власти. Произошло все очень открыто и прозаично. Вот у нас была ученый-секретарь Ламара Андреевна Капанадзе. Она подписала это письмо, поскольку она ученый-секретарь, а я был просто сотрудник, приглашающий Александра Исаевича к нам в институт почитать свои произведения. Открытой почтой кинули в ящик просто, в обычный, в почтовый, и письмо ушло в Рязань. Он тогда жил в Рязани. Он нам ответил, назначили день. Он пришел и читал, часа 4 он нам читал, вот здесь, в этой комнате. Причем вот наши славные органы проморгали это.
То есть в этой комнате посторонних в штатском не было?
Были наши сотрудники просто. Хотя вот Александр Саевич, когда читал, я сидел позади него, за спиной, он так оглянулся и так колюче просто меня в упор стал рассматривать. Думаешь, может быть, я потенциальный стукач. Открыто записывали, ну, была, конечно, аппаратура не та, что сейчас, громоздкие магнитофоны. После этого вот эти записи я хранил у себя дома, в книжном шкафу такую нишу сделал, ставил туда банку с водой, чтобы они не высыхали. Но все равно была опасность, что они рассыплются, потому что уже 40 лет. И вот недавно совсем перенесли на цифровые носители, и у нас сейчас в нашей лаборатории, у нас есть отдел фонетики, и там теперь появилась эта запись того, как читал Солженицын: раковый корпус, крохотки, главы в круге первом, рассказывал что-то такое биографическое, как его преследовали. Это длилось довольно долго.
А теперь самое время послушать фрагмент той записи из романа «В круге первом».
Отболев в который раз, каким увлечением, Нержин, окончательно или нет, понял народ еще по-новому, как не читал нигде. Народ – это не все говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Ни по рождению, ни по труду своих рук и ни по крылам своей образованности отбираются люди в народ, а по душе. Душу же выковывает себе сам, каждый год от года. Надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать человеком и через то крупицей своего народа.
Сделанная 41 год назад запись в эфире прозвучала впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Какие книги Александра Солженицына вы читали? 660-10-55. Можете присылать на этот московский пейджер ответы, а также воспользоваться номер для СМС-сообщений. +7 903 743 2801. Вот еще ваши ответы. Мой муж с 60-х до 80-х прочел все. Я, противник капитализма, ярый патриот, никогда не прочту ни одной, так как много о них знаю. Нобелевцев чту только в науке, и то до 60-х. Жаль, что все разваливатели не доживают до кризиса, в которых повинны. Бороться за свободу ленивого бомонда – стыд, пишет Степанова из Москвы. А вот как отвечали на вопрос, какие книги Александра Солженицына вы читали, жители города Казани, нашему корреспонденту Олегу Павлову.
Я в первую очередь могу сказать об архипелаге ГУЛАГ. Не только я, многие мои знакомые испытали потрясение от тех условий, в которых содержались заключенные. Первый раз потрясение испытываешь, когда в детстве читаешь про содержание наших узников в концлагерях, Освенцим, Равенсбрюк и другие. И вот второе сильное потрясение после архипелага ГУЛАГа.
Вот признаться, Александр Исаевич Солженицын не читал я? Книг не читал, но много слышал о нем по телевизору.
Из книг, конечно, в первую очередь познакомился с самыми популярными, которые знает каждый, наверное, интеллигентный человек и обязан в смысле прочитать каждый интеллигентный человек в нашей стране. Это «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом». А почему стал читать? Во-первых, когда только из-под запрета вышли, было интересно. Всегда же все запретное и интересное.
Фактически почти все, за исключением, наверное, только его каких-то там низменных статей, ну и, конечно, 200 лет вместе, это я ему не прощу эту вещь.
Вот я начинал читать произведения «В круге первом» Солженицына и несколько раз пыталась начать его читать и заканчивать, потом откладывала временно. И, ну, если честно, до конца не дочитала. Даже не знаю почему, потому что все это как-то больно и страшно. И вот я понимаю, что это наша история, что нужны какие-то такие вот вещи, о которых мы должны знать. Тем не менее, очень правдивые, но очень трудные и очень сложные произведения.
Читал, и нравится его произведение, и «ГУЛАГ», и «Матрёнин двор». Ну, страшные вещи описывает, и так что так цепляет, что никаких возможностей терпеть нету.
Я читал «Матрёнин двор» и по этому произведению писал вступительное сочинение на факультет журналистики и социологии. Получил за него 4-ку. И в итоге поступил. Так что впечатления очень приятные.
Вы знаете, я не знаком с творчеством Александра Солженицына. В свое время почему-то не прочитал. Вот. А потом эта тематика как-то не особо была интересна. Можно только выразить уважение личности. Вот. То есть человек, который боролся с системой в рамках тоталитаризма, это, ну, то есть вызывает просто большое глубокое уважение. То есть светлая ему память.
Так отвечали жители Казани на вопрос, какие книги Александра Солженицына вы читали. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А теперь давайте попробуем выяснить, что могло поспособствовать возникновению жизни на Земле и сколько лет старейшей черепахе. Все это в программе Ольги Орловой «Новости науки».
Эпидемиологи из Оксфордского университета сообщили о первом удачном эксперименте по вакцинации от малярии. По результатам исследования уровень заражения после вакцинации снизился в 2 раза. В эксперименте принимали участие 8 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет из Танзании и Конго. 4 тысячи человек получили прививки новой вакцины, а 4 тысячи были привиты контрольной вакциной плацебо. В течение 8 месяцев наблюдения число заболевших в первой группе было в 2 раза меньше, чем во второй. В Танзании ежегодно регистрируется до 18 миллионов случаев заболевания малярии, и если вакцина позволит снизить заражение хотя бы в 2 раза, это будет большим успехом. Психологи университета Ньюкасла сообщили об итогах исследования, посвященного общению отца и ребенка. Исследование основывалось на наблюдении 10 тысяч детей на протяжении полувека. Это были дети, родившиеся в Британии от 3 до 9 марта 1958 года. А в 2005 году была проведена оценка уровня их образования и дохода. Согласно результатам, те дети, которые больше общались со своими отцами, в среднем стали более обеспеченными. В ранние годы они лучше развивались, и в 11 лет показатель IQ у таких детей был существенно выше. Но к среднему возрасту, обращают внимание авторы исследования, фактор общения с отцом уже никак не влиял на IQ. Японские ученые из университета Тохоку пришли к выводу, что появление жизни на Земле способствовала метеоритная бомбардировка. По сегодняшним оценкам, жизнь возникла на Земле 4 миллиарда лет назад. Японские ученые поставили эксперимент, во время которого раствор по составу, воспроизводящий первичный океан, подвергался бомбардировке частицами, содержащими углерод и похожими по структуре на метеориты. В результате в растворе образовался один вид аминокислоты. Тем не менее, авторы эксперимента считают, что при варьировании условий можно получить все необходимые для появления жизни аминокислоты и многие другие органические молекулы. Британская газета Daily Mail опубликовала фотографию гигантской черепахи Джонатана, которому, по заявлению газеты, более 176 лет. Журналистам удалось отыскать снимок черепахи, сделанный в 1900 году, и восстановить ее историю. Черепаха живет на острове Святой Елены в Южной Атлантике. Она была привезена сюда в 1882 году. В это время Джонатану уже было более 50 лет. Сегодня Джонатан живет на специально выделенной для него плантации, принадлежащей губернатору острова. Черепаха является одним из самых старых животных среди всех живущих на Земле.
В Самаре открылась выставка «Касается тебя, касается каждого». И почему власти не хотят сотрудничать с общественными активистами, в Самаре пытался разобраться наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарская область сегодня находится на 5-м месте в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской и Свердловской областей по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Чиновники не хотят слышать о дискриминации и проблемах ВИЧ-инфицированных, которых в Самарском регионе становится все больше, рассказала председатель общественной организации «Единство» Светлана Чернова.
По поводу дискриминации или прессинга в отношении людей, живущих с ВИЧ, можно сказать, проблема эта остается, несмотря на то, что много сейчас об этом говорят. Как передается ВИЧ-инфекция, чем она отличается от СПИДа, что существует лекарство, которое способны, не снижая качество жизни людей, живущих с ВИЧ, существовать на равных на протяжении десятков лет, рожать здоровых детей и так далее. С наибольшим прессингом люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются, к сожалению, в медицине. Общая медицина, не связанная с проблемой ВИЧ, медики видят на маркированных карточках их статус, здесь возникают проблемы. То есть, безусловно, к ним относятся. Большинство отмечает отличия в отношении медиков к себе по сравнению с людьми, которые живут без ВИЧ-инфекции. В роддомах очень сильно отличается отношение к женщинам, живущим с ВИЧ, от тех, у кого нет ВИЧ-инфекции, и к их детям.
Общественная организация «Единство» весной подверглась проверке со стороны Росрегистрации по Самарской области, а в сентябре Управление по налоговым преступлениям областного УВД. Председатель организации «Единство» Светлана Чернова считает, что это были попытки закрыть неугодную властям общественную организацию, занимающуюся защитой прав ВИЧ-инфицированных.
Присутствует административный прессинг на организации, которые существуют самостоятельно, не подчинены власти, имеют свою точку зрения на проблему, самостоятельно действуют. Возможно, что организация будет закрыта в ближайшее время, и самоорганизация, в общем-то, будет так и действовать, как группа людей с определенной проблемой. Безусловно, это сужает их возможности. Как инициативные группы они не смогут уже на равных выступать в различных органах власти, отстаивать свои интересы. Безусловно, это их ограничит.
Чиновники отказываются сотрудничать с общественными организациями по борьбе со СПИДом. При этом власти заявляют, что расходуют миллионы рублей из федерального бюджета на национальные программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Председатель общественной организации «Единство» Светлана Чернова продолжает.
Сегодня проблемы нашей организации мало чем отличаются от независимых небольших общественных организаций, существующих во всей России. Отсутствует сейчас постоянное финансирование. Если предыдущие 6 лет мы существовали за счет грантов западных фондов, то сейчас программы их в большинстве своем свернуты. И нас не поддерживает и не поддерживал никогда ни правительство Самарской области, ни администрация города Самары в своих проектах по общественному здоровью. Проблема ВИЧ, она не занимает какого-либо основного места в этих программах.
В планах Самарской общественной организации «Единство» провести тренинги с рассказом о ВИЧ-инфекции для самарских студентов и школьников. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. В Афинах и Салониках произошли новые столкновения между полицией и группами молодежи. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза. Ну а подробнее с новостями вы можете познакомиться меньше, чем через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжает обзор прессы и слово Валерии Шабаевой. Валерий, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Сергей. Мосгордума утвердила вчера самый скромный бюджет с момента дефолта 1998 года, сообщает газета «Время новостей». Причем эта вынужденная бережливость, судя по всему, далась нелегко составителям главного финансового документа Москвы. По крайней мере, как с сожалением отметил вчера руководитель департамента финансов города Юрий Коростелев, Москва привыкла вести активную инвестиционную и социальную политику. Но даже при сохранении неизменными так называемых защищенных статей расходов, а именно на зарплаты бюджетников, обеспечение льготников и пенсионеров и в социальной сфере, чиновникам пришлось искать резервы для экономии. Эта публикация на первой полосе «Времени новостей» заглавлена «Постный год». А вот на первой полосе «Известий» читаем такой заголовок: «Нам кризис строить и жить помогает». Речь идет о том, что на месте снесенной гостиницы «Россия» вместо элитного гостиничного комплекса может появиться сквер. «Высадим там травку», — порадовал журналистов главный архитектор города Александр Кузьмин. Виной тому и затянувшаяся судебная тяжба вокруг новостроя у стен Кремля, и, конечно, кризис, который заставляет отцов города отказаться от неоднозначных дорогостоящих проектов, в числе которых и часть небоскребов в Москва-Сити, и планы по сносу вполне себе крепкого здания ЦДХ на Крымском валу, и пресловутая точечная застройка, а также многие другие. Так, возможно, для столицы, в которой еще недавно на каждый незастроенный кусок земли в очереди толкались желающие его освоить, кризис может стать поистине очищающим процессом. Но, правда, это не утверждение. Это предложение заканчивается знаком вопроса. Скверик Кузьмин не прочь размить и на месте другой России, а именно башни в Сити, которая обещала стать самой высокой в Европе. И девелоперы, и мэрия отказались от этого проекта, пишут «Известия». Кроме московской тематики, в сегодняшних газетах достаточно широко представлена международная. Россия и НАТО приступили к размораживанию отношений. 18 декабря состоится встреча постпреда России при Альянсе Дмитрия Рогозина с генсеком организации ЯАПом Дехооп с Хефером. Первый с момента кризиса на Кавказе. Затем уже в январе пройдет неформальное заседание заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. Стороны не афишируют повестку предстоящих встреч и стараются снизить тональность заявлений. Но, отмечает независимое, это не всегда получается. Кроме того, как пишет независимое, в ближайшие дни Россия и Южная Осетия подпишут соглашение об обустройстве Юго-Осетинской государственной границы. Как сообщил независимый высокопоставленный источник в Цхинвале, соглашение станет дополнением к двустороннему договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанному в Москве 17 сентября 2008 года. Ну и еще одна публикация на первой полосе издания. Официальный Киев ответил на заявленную в начале декабря инициативу депутатов Госдумы России о введении карты русского для граждан Украины. Президент Виктор Ющенко подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая подготовит законопроекты по предотвращению случаев двойного гражданства. Ее руководителем стал заместитель главы президентского секретариата Андрей Гончарук. Он недавно представлял президента на презентации межведомственной стратегической группы по нормализации украино-российских отношений.
Спасибо большое, Валерий. А мы отправляемся за океан. Среди тем, которые поднимают наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне, есть и голливудская тема. В Голливуде назревает новая забастовка. И вот виноваты ли в ней актеры? Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как потрясения на Уолл-стрит отзываются на Бродвее. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду военный судья прервал заседание военного трибунала в Гуантанамо по делу афганского гражданина, обвиняемого в атаке на американского военнослужащего и его переводчика в Кабуле. Процесс был прерван после того, как судья отказался принять к рассмотрению значительную часть улик против обвиняемого, посчитав, что они были получены в результате пыток. Обвинению предоставлена возможность апеллировать это решение судьи в вышестоящую инстанцию, но, как предполагают эксперты, это может быть последнее судебное заседание военных трибуналов Гуантанамо, поскольку процесс должен возобновиться уже после прихода в Белый дом Барака Обамы, который пообещал закрыть тюрьму в Гуантанамо и передать дела о терроризме на рассмотрение гражданских или военных судов на территории Соединенных Штатов. До сих пор этим трибуналам удалось вынести приговор лишь по двум делам. Правозащитная организация призывает Обаму отдать распоряжение о закрытии Гуантанамо сразу после вступления в должность президента. Голливудские профсоюзы вновь взяли на вооружение угрозу стачки в выяснении отношений с владельцами киностудий. В среду гильдия киноактеров заявила о том, что она проведет голосование среди своих 120 тысяч членов, в результате которого руководство гильдии надеется получить санкцию на объявление забастовки. Как и в случае с контрактами сценаристов, заморозившим Голливуд на 3,5 месяца лишь год назад, поводом для противостояния стали споры об оплате кино- и телепродукции, распространяемой по интернету и предназначенной для демонстрации в интернетном пространстве. Актеры хотят получать доход с каждого проданного видеофайла и продемонстрированного клипа. Студии говорят, что это нереалистичное требование. Забастовка сценаристов стоила Голливуду 3 миллиарда долларов. В ответ на угрозу проведения забастовки владельцы киностудий обвиняют актеров в алчности и непатриотизме, в готовности подвергнуть киноиндустрию испытанию на фоне и без того тяжелых экономических времен. Между тем, в четверг формально начинается наградной сезон в Голливуде. Первыми будут объявлены номинации на «Золотой глобус» – премию Ассоциации иностранных журналистов. Среди главных претендентов этого года критики почти единодушно называют Брэда Питта за роль в фильме «Забавный случай» с Бенджамином Баттоном и Хита Леджера, исполнившего роль Джокера в фильме «Темный рыцарь». Обе эти картины, скорее всего, будут бороться и за главный приз. Но у них будут и достойные конкуренты. Фильмы «Молоко» Гаса Ван Санта, «Революционная дорога» Сэма Мендеса и «Фрост Никсон» Рона Ховарда, главные роли в которых исполняют Шон Пен, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет. По словам критиков, выбор лучших фильмов и исполнителей в этом году будет особенно труден. Волна от потрясений на Уолл-стрит докатилась в последние месяцы и до театрального Бродвея. Экономические трудности отзываются на многих театрах с особой силой, рассказывает Ян Рунов. сходятся сцены лучшие бродвейские мюзиклы. Даже спектакль «Конь» с популярным актером Дэниелом Рэдклиффом, известным по кинороли Гарри Поттера, идет при полупустых залах. В Нью-Йорке, который считается театральной столицей Соединенных Штатов, только два бродвейских спектакля принесли в этом сезоне доход своим продюсерам. «Чайка» Чехова с Кристин Скотт Томас в главной роли и «Все мои сыновья» Артура Миллера с Кэти Холмс в главной роли. Как заметил театральный деятель Майкл Хартман, из-за финансового кризиса не только зрители стали реже ходить в театр на дорогие спектакли, но и продюсеры стали намного осторожнее вкладывать деньги в театральные постановки. Полагаю, продюсеры сейчас думают, что делать, закрывать ли спектакли в ближайшие дни или отложить решение до января. В нынешней финансово-экономической ситуации совершенно невозможно с уверенностью предсказать, что произойдет. Но мы все еще надеемся, что катастрофы не будет, и государству не придется нас выкупать, как банки или автомобильные компании. Все, что мы все-таки пытаемся сделать, это спрогнозировать будущее. Однако многие продюсеры не слишком оптимистичны. В результате многомиллионные мюзиклы «Молодой Франкенштейн», «Лак для волос», «13», «Бриолин», «Боинг-Боинг» закроются в первую неделю января. Неделей позже сойдут со сцены еще два мюзикла «Весеннее пробуждение» и «Монти Пайтонс Спамалот». Дэниел Рэдклифф обнажится в спектакле «Конь» в последний раз в начале февраля. Оставшиеся мюзиклы в борьбе за зрителей предлагают различные скидки, вплоть до бесплатных билетов для детей после Нового года на три детских музыкальных спектакля – «Русалочка», «Лев Король» и «Мэри Поппинс». Примечательно, что книга о Мэри Поппинс вышла в 1934 году во время Великой депрессии. Об этом сейчас напоминает новая телереклама спектакля, в которой говорится, что семья важнее денег. Упор делается на то, что в трудные времена лучше пойти на сказочный, веселый мюзикл, чтобы отвлечься. Пропагандируется эскейпизм, то есть кратковременное бегство от действительности. Театры пытаются стимулировать эскейпизм снижением цен. Сейчас на некоторые бродвейские мюзиклы можно купить билет за $20 вместо 200. И редчайший на Бродвее случай. Новый мюзикл еще не вышел, а на него уже предлагаются билеты со скидкой. Это на мюзикл «Шрек». Эксперты по маркетингу говорят, что большой процент зрителей мюзиклов составляют иностранные туристы, но из-за роста стоимости доллара иностранный туризм в Нью-Йорке сократился. И, видимо, в 2009 году эта тенденция сохранится. Скорее всего, в январе многие театральные залы окажутся пустыми.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и вот как вы отвечали на вопрос, какие книги Александра Солженицына вы читали. Из прочитанного сделал вывод о том, что Солженицын – соработник дьявола, имя которого ложь, и не просто, а искусный, пишет Ольга. Далее. Солженицын – единственный писатель, ставший великим благодаря советской власти. Не было бы этой власти, не было бы и великого Солженицына, Токарев. Далее. «Раковый корпус» в самиздате читал, «Архипелаг ГУЛАГ» в журнале сейчас недоступно, пишет Владислав из Волгоградской области. Ни одной книги нобелевских лауреатов, выращенных в СССР, ни за что не возьму в руки, кроме научных. Хорошо, что перед смертью Солженицын прозрел и все понял, и устыдился за все, что он сотворил со страной, Людмила Ивановна из Москвы. Читал много, да хорошего нашел мало. До чего довели нас Иван Денисович, хорошо известно, Россия стала ГУЛАГом, и пишет Н. Борода. Но остается только попрощаться. Михаил Косторов, продюсер программы, с вами прощается, а мы еще встретимся, когда пойдет речь о новостях спорта в программе «Свобода в 9», но как ведущий я, Сергей Тарасов, тоже говорю вам до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».